Глава 35. Ирвинг. 69 градусов, 37 минут 42 секунды северной широты, 98 градусов, 40 минут 58 секунд западной долготы. 24 апреля 1848 год. Несмотря на то, что Ирвинг ослаб от болезни и голода и едва не падал с ног от усталости, несмотря на то, что у него кровоточили десны и два коренных зуба, похоже, шатались, это был один из счастливейших дней в его жизни. Весь этот день и предыдущий он и Джордж Ходжсон, давние товарищи, подружившиеся еще на учебном линейном корабле «Экселленд» задолго до экспедиции, возглавляли отряды, вышедшие на охоту и тщательную разведку местности. Впервые за три года вынужденного бездействия богом проклятой экспедиции Франклина третий лейтенант Джон Ирвинг чувствовал себя настоящим исследователем. Да, действительно, остров, восточную часть которого он исследовал, тот самый остров Кинг-Уильям, куда он приходил с лейтенантом Грэмом Гором чуть более 11 месяцев назад, куска дерьма не стоил. Населенный лишь завывающими ветрами, пустынный каменистый массив суши с низкими холмами высотой не более 20 футов над уровнем моря и снежными распадками. Но Ирвинг все равно исследовал. Сегодня утром он уже успел увидеть вещи, которых не видел ни один белый человек, а возможно и вообще ни один человек на планете. Разумеется, речь шла всего лишь о низких каменистых холмах и продуваемых ветрами снежных и ледяных равнинах, а даже не о песцовом следе или мумифицированном трупе кольчатой нерпы. Но все это обнаружил он. 20 лет назад санный отряд сэра Джеймса Росса проходил по северному берегу острова, направляясь к Виктори-Пойнт, но именно Джон Ирвинг, уроженец Бристоля, а впоследствии житель Лондона, первым исследовал глубинные районы Кинг-Уильяма. Ирвинг был не прочь назвать внутреннюю часть острова землей Ирвинга. Почему бы нет? Мыс неподалеку от лагеря террор носил вот уже 19 лет имя жены сэра Джона, леди Джейн Франклин. А что сделала она, дабы заслужить такую честь, кроме того, что вышла замуж за толстого лысого старика? Разные упряжные команды уже начинали ощущать себя цельными, обособленными сообществами. Поэтому вчера Ирвинг взял на охоту свою группу из 6 человек, в то время как Джордж Ходжсон отправился со своими людьми на разведку местности согласно распоряжениям капитана Крози. Охотники Ирвинга еще не нашли ни одного звериного следа на снегу. Поскольку вчера все его люди были вооружены дробовиками и мушкетами, а сам Ирвинг, как и сегодня, нес с собой один только пистолет в кармане шинели, надо признать, временами он испытывал легкое беспокойство при мысли о помощнике конопатчика Хикки, шагавшем позади него с ружьем в руках. Но сейчас, когда Магнус Мэнсон находился на корабле в 25 милях отсюда, Хикки держался с Ирвингом, Ходжсоном и прочими офицерами не просто вежливо, а даже почтительно. Джону Ирвингу невольно вспомнилось, как в родном бристольском доме учитель частенько отделял его и братьев друг от друга, когда они начинали шалить во время долгих скучных уроков. Он просто рассаживал мальчиков по разным комнатам старинного помещичьего особняка и часами проводил занятия с каждым по отдельности, переходя из одного помещения на втором этаже старого флигеля в другое, и гулко стуча высокими каблуками, украшенных пряжками туфлей по дубовым полам. Джон и его братья, Дэвид и Уильям, доставлявшие мистеру Кандрие много хлопот, когда собирались все втроем, почти рабели, оставаясь наедине с бледным, сухопарым, долговязым учителем в белом парике. Ирвинг, поначалу страшно не хотевший обращаться к капитану Крози с просьбой оставить Мэнсона на корабле, теперь был рад, что высказался. И тем более рад, что капитан не стал допытываться насчет причины подобной просьбы. Ирвинг так и не сообщил Крози о сцене с участием помощника конопатчика и здоровенного матроса, которую видел однажды ночью в трюме и не собирался сообщать. Но сегодня он не особо волновался по поводу Хикки или по любому другому поводу. Помимо самого Ирвинга, с его пистолетом, единственным участником разведывательного отряда, имевшим при себе оружие, был Эдвин Лоуренс, вооруженный мушкетом. Стрельбы, произведенные близ выстроенных в ряд саней с лодками у лагеря террор, показали, что Лоуренс является единственным в данной группе человеком, способным более или менее сносно стрелять из мушкета, и посему сегодня он выступал в роли их охранника и защитника. Остальные взяли в поход лишь наскоро сшитые парусиновые сумки через плечо. Рубен Мейл, баковый старшина и весьма изобретательный малый, изрядно потрудился вместе со старым парусником Мюрреем, чтобы изготовить такие сумки для всех, и потому они естественным образом получили название мужских сумок. В своих мужских сумках люди носили пули или порох, галеты и вяленую свинину, неприкосновенный запас в виде банки голднеровских консервов, несколько свитеров, проволочные очки, смастеренные по приказу Крози для предохранения от снежной слепоты, дополнительный запас пороха и дроби во время охоты и спальные мешки на случай, если в силу неких непредвиденных обстоятельств они не смогут вернуться в лагерь и будут вынуждены расположиться биваком на ночь. Сегодня утром отряд Ирвинга шел уже более 5 часов, направляясь вглубь острова. Они старались по возможности оставаться на небольших каменистых возвышенностях. Там дул ветер покрепче и холоднее, но идти было легче, чем по заваленным снегом и льдом низинам. Пока они не увидели ничего такого, что могло бы повысить шансы экспедиции на выживание, ни зеленого лишайника, ни оранжевого мха на скалах. Из книг, прочитанных в библиотеке террора, в том числе 2, написанных самим сэром Джоном Франклином, Ирвинг знал, что голодные люди могут варить своего рода супы из мхов и лишайников. Очень голодные люди. Когда разведывательный отряд остановился на привал, чтобы съесть холодный обед, утолить жажду водой и немного передохнуть в защищенной от ветра низине, Ирвинг на время передал командование гротмарсовому старшине Томасу Фару, а сам пошел дальше один. Он сказал себе, что люди измучены тяжелыми санными походами последних нескольких недель и нуждаются в отдыхе, но на самом деле он просто хотел побыть наедине с самим собой. Ирвинг сказал Фару, что вернется через час и что будет часто спускаться на занесенные снегом участки склонов, оставляя там следы для себя самого, чтобы не заблудиться на обратном пути, или для остальных, чтобы по ним они отыскали его, коли он припозднится. Шагая дальше на восток в блаженном одиночестве, лейтенант грыз черствую галету. Он чувствовал, как сильно шатаются у него 2 зуба, а отняв галету ото рта, увидел на ней кровь. Несмотря на постоянное чувство голода, в последнее время у Ирвинга пропал аппетит. С трудом преодолев очередную занесенную снегом низину, Ирвинг вышел на каменистый склон и начал устало подниматься к вершине очередного холма, где дул пронизывающий ветер. Он остановился. По широкой заснеженной долине впереди двигались черные точки. Ирвинг зубами стянул рукавицы и принялся рыться в парусиновой сумке в поисках своей великолепной медной подзорной трубы, полученной в подарок от дядюшки по случаю вступления в военно-морской флот. Он не стал припадать глазом к окуляру, поскольку медный ободок последнего примерз бы к веку и щеке, едва до них дотронувшись, а так было труднее навести резкость, даже держа длинную подзорную трубу обеими руками. Руки у него дрожали. То, что Ирвинг принял за маленькую стаю мохнатых зверей, на деле оказалось группой людей. Охотничий отряд Ходжсона? Нет. 3 фигуры были в толстых меховых парках, наподобие той, какую носила леди Безмолвная. И через заснеженную равнину медленно пробирались 10 фигур, шедшие рядом, но не гуськом, в то время как Джордж ушел из лагеря всего с 6 мужчинами. И Ходжсон со своим отрядом сегодня направился на юг вдоль берега, а не вглубь острова. И у этих людей были маленькие сани. Отряд Ходжсона не взял с собой саней. И в лагере террор вообще не было таких маленьких саней. Ирвинг попытался получше сфокусировать свою любимую подзорную трубу и затаил дыхание, чтобы она не дрожала. Сани тащила упряжка по меньшей мере из 6 собак. Это были либо белые спасатели в эскимосских одеждах, либо настоящие эскимосы. Ирвингу пришлось отнять от глаза подзорную трубу, а потом бессильно упасть на одно колено на холодные камни и на несколько мгновений низко опустить голову. Все плыло у него перед глазами. Физическая слабость, которую он на протяжении многих недель сдерживал одной только силой воли, накатила на него словно волна тошноты. «Это все меняет», — подумал он. «Фигуры внизу. Похоже, они по-прежнему не видели Ирвинга, возможно, потому, что он уже немного спустился вниз по склону и стал не очень заметен на фоне темных камней в своей темной шинели. Могли быть охотниками из какой-нибудь неизвестной эскимосской деревни, расположенной неподалеку. Коли так, 105 оставшихся в живых человек Серебуса и Террора почти наверняка спасены». Аборигены либо станут кормить их, либо научат, как самим прокормиться здесь, на этом пустынном острове. Но может статься, это военный отряд и примитивные копья, мельком увиденные Ирвингом в подзорную трубу, предназначаются для белых людей, о вторжении которых на свою территорию эскимосы каким-то образом прознали. Так или иначе, третий лейтенант Джон Ирвинг знал, что должен спуститься вниз, встретиться с ними и все выяснить. Он сложил подзорную трубу и аккуратно засунул между запасными свитерами в парусиновой сумке, а потом, вскинув вверх одну руку в надежде, что эскимосы истолкуют сей жест как миролюбивый знак приветствия, начал спускаться по длинному отлогому склону холма навстречу 10 фигурам, внезапно остановившимся.